У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. В эфире радиостанция «Говорит Москва. Радиошкола». Меня зовут Надя Попудогла. И «Радиошкола» — это совместный проект «Говорит Москва» — интернет-издание об образовании и воспитании «Мел». Тема нашего разговора сегодня в эфире — тимбилдинг в школах. В гостях у меня Александр Ездов, директор ГБУ школы номер 1788. Все верно, да? Я ничего не перепутала.
Да, ГБУ звучит как-то так немножко.
Да, звучит
странно,
страшновато.
Поэтому просто школа, мне кажется, проще.
Просто некоторые учителя и директора до сих пор нас просят полностью как бы, всю эту формулировку воспроизводить.
Тогда, если полностью, там еще департамент образования города Москвы, который является нашим учредителем.
Замечательно. Вот теперь мы, наверное, вообще закончили с формулировками, и можно перейти к теме. На самом деле, я была немножко в тупике, когда мне предложили эту тему для разговора, потому что я очень долго работала в корпорациях, и как раз тимбилдинг — это такое корпоративное, скучное и страшное слово, которое ты... любой человек, да, который работал в более-менее большой конторе, он понимает, что это значит. Это скучные мероприятия, тренинги, направленные на условное повышение корпоративного духа и так далее. А что это такое в школе? Как мы это вообще понимаем?
В школе, мне кажется, в отличие там, от больших корпораций, которые занимаются бизнесом, тема сплочения коллектива происходит не на... не на платформе там, повышения продаж или каких-то внешних целей, которые ставит руководство, а на формирование некоторого внутреннего одинакового понимания, даже такого немножко философского, поскольку в школе учителя занимаются тем, что обучают детей и делают их жизнь лучше в некотором смысле. И вот понять, что значит лучше и что значит обучают, это важная часть... сплочение команды. То есть, если люди между собой договорились, как они учат, и что считают хорошо, что считают плохо, то им проще вместе работать.
Вот сейчас вы так сказали, как будто мы подразумеваем только учителей, а ученики, они тоже включены как-то в эту систему? Или все-таки мы говорим больше об учительской части школы?
Здесь ситуация немножко делится все-таки. Я бы не говорил все время про одну такую общую команду, а все-таки делил бы их на учителей, на педагогов, там это чуть больше, чем учителя, и отдельно учеников. А если говорить вообще про все сообщество, которое получается, то это там еще и родители, про них тоже не надо забывать, и они важная очень часть команды. Я могу по очереди про все эти три темы.
Давайте попробуем, да.
Спасибо. Значит, если учителя, то я вот уже сказал, и наличие единой платформы, единого взгляда на ценности, которые прививаются в школе, является очень важной частью дальнейшего процесса обучения. Сейчас я руковожу школой, которая относительно молодая, и коллектив формируется. И вот нету еще уже таких устоявшихся правил. Они формируются вот сейчас. И я очень остро чувствую, что если мы не договоримся с учителями о том, в чем эти правила состоят, сначала с учителями, то мы просто не сможем вместе работать. Учитель, который приходит в школу, которая уже существует, там принято, смену обувь приносить в мешке и вешать вот здесь. А здесь ничего такого нету.
То есть мы говорим даже о самых простых вещах, существование в коллективе условное, то, что
абсолютно
называлось.
Да.
То есть кто куда ставит чашку, кто как регулирует личное пространство и все остальное,
конечно,
эти вот вещи.
Конечно. Дальше, если говорить про команду детскую и родительскую, то ученики должны участвовать в формировании и школьного пространства, и в формировании тех ценностей, которые обсуждаются и там присваиваются или не присваиваются в школе. Например, вот в школе, когда я начинал работать, довольно много дети хотели писать на стенах. И это были не цитаты из Шекспира.
То есть украсть не получалось.
Это были всякие другие не очень вежливые и не очень корректные формулировки. Ну, первая реакция какая? Ну, нужно ловить и наказывать. Ну, что это такое? Они портят. Вот явно портят. И очень обидно видеть, как там новое красивое разрушается этим самым делом. А потом появилось другое решение. Не то, что она заменила первое, но встала, по крайней мере, вместе с первым в качестве такого базового. Позволить детям самим разукрасить школу.
Ну, мне кажется, это как раз достаточно очевидно, и всем приятная должна быть история.
Она приятная, но она тяжелая, безусловно, потому что здесь возникает как раз вот работа совместная детей и учителей. Ясно, что дети в какой-то момент устают, и им уже не хочется там завершать то, что они начали. А если это не завершать, то это выглядит неэстетично. И вот здесь нужно уже договариваться про то, что такое сделанное дело, про то, как это выглядит и так далее. И я могу сказать, что результат виден. Действительно, в школе таких вандальных действий стало там значительно меньше. Они почти исчезли.
Ну, плюс ко всему, когда ты сам что-то сделал, потом уже свое-то не хочется портить.
Конечно.
Это школа отчужденная, как бы.
Конечно. Но и тут есть более глубокая вещь. Когда ты сам спланировал, что здесь будет. Вот не то, что придумал кто-то внешний,
да.
А это я придумал и частично это воплотил, то это уже присваивается как такая ценность. Ну и вот так, мне кажется, происходит формирование вот этого общего коллектива. Дальше родители. Я прекрасно понимаю, что любые инновации и инициативы, которые появляются в педколлективе по изменению способов преподавания, по формированию списка мероприятий, которые должны в школе проходить. Если их делать без родителей, то мало чего получится. Потому что если ребенок чем-то занят в школе, а потом родители говорят, ну, там какая-то у тебя сегодня ерунда была, ладно, бог с ним, давай вот тут про важное, то вся работа обесценивается, а обесцененная, она такой и остается. И как бы дальше учителя не пытались эту ценность показать, это все практически бесполезно.
Ну да, это как Денискин рассказывает, третье место Телембрас. Мы все заняли третье место, а, ну да.
Да-да-да, вот примерно так же. Поэтому мы встречаемся с родителями, показываем им, что мы делаем. Ну, там почти каждый месяц в школе есть день, как неделя, когда родитель может прийти на любой урок или на любое занятие в
группе. А это практика только в вашей школе или это общемосковская, например, какая-то практика?
Я не думаю, что... Ну, она не является общей, mm-hmm. такой как бы... Вообще наш учредитель не диктует нам вот там, в понедельник все должны сделать вот это. Слава богу, такого нет. А есть школы, которые тоже так же поступают?
Просто я знаю, что есть достаточно много школ, которые для родителей сложны в том смысле, что это очень закрытая структура, и чтобы родителям на самом деле попасть в школу, нужно писать учителю, долго добиваться. То есть такого вот дня просто, когда ты можешь прийти, посмотреть, как живет ребенок, что он делает, как ведут себя учителя, такого дня нет. Мне кажется, это как раз очень важная просто история для всех родителей, если уж мы говорим о том, чтобы они включались в жизнь школы.
Мне тоже кажется, что это полезно. Главное, что они... Ну, вот на этом процессе возникают разные дискуссии. То есть те, которые до этого как-то умалчивались, родители, может быть, не хотели это обсуждать. А тут вот мы провоцируем их этими встречами, уроками. Ну, например, вот в начальной школе у нас довольно много уроков проходит в модели смешанного обучения, когда дети не сидят рядами в затылок, не поднимают там руку, чтобы что-нибудь сказать, а работают в группах. Ну, и это не предполагает там полной тишины в классе, это не запрещает детям там вставать и там, наоборот, побуждает их к дискуссии. А родители пришли, увидели, что вот в классе так стоят странно парты. Говорит, подождите, вот мой ребенок, получается, сидит спиной к доске.
Безобразие.
У него же позвоночник будет искривлен. Вы не можете парты по-другому поставить? Или что у вас там случилось? Мы говорим, да он на доску вот не очень смотрит, там другая работа. Подождите, как на доску не смотрит? А что у вас там происходит? Вот. После этого мы организовали один день в школе, как в субботу, когда родители стали детьми. Мы дали им расписание, выдали им учебники.
И много родителей пришло?
Весьма.
Да,
весьма.
Потому что, мне кажется, в субботу трудно заставить родителя прийти в школу, даже при заинтересованности.
Нет, есть довольно большая группа родителей, которым не безразлично их образование. Я работаю вот в новом районе, в Новой Москве,
угу.
И это те люди, которые уже что-то в своей жизни поменяли. Они либо сломали стереотип о том, что за МКАДом жизни нет, и приехали в новую Москву и там строят свою новую жизнь, или приехали из какого-то другого города, или даже не всегда из города. И это тоже довольно серьезный шаг. Это те люди, которые склонны к изменениям.
Ну, то есть получается, что у вас такая немножко уникальная среда окружающая.
Я думаю, что если бы на моем месте сидел какой-нибудь другой директор московской школы, он бы объяснил свою уникальность.
Ну, я думаю, да. Школа ЦАО, например, мы же все это знаем.
Ну, да. Любая школа уникальна. Если она не уникальна, то что это за школа?
А если мы говорим, вот если еще чуть-чуть вернуться назад, к ученикам, я вот прекрасно помню и свою школу еще до сих пор, и сейчас наблюдаю, как учатся там окружающие меня дети. Есть начальная школа, и есть ребята старше. Обычно, ну вот в мои времена и во многих сейчас школах также, начальная школа очень так жестко отделена, то есть часто это вообще отдельное здание. Маленькие дети даже не коммуницируют со старшими, и, соответственно, когда вот эти младшие ребята вдруг переходят в следующую ступень, они оказываются в совершенно таком, ну, отчужденном пространстве, чужом. То есть для них получается еще один такой, еще одна инициация, и не очень бывает приятная. Вот вы что-то делаете, чтобы старшие как-то шли к младшим, чтобы младшим было... Ну, младшие всегда тянутся к старшим, это вообще естественно. Малыши всегда готовы пообожать кого-то, кто чуть старше и классно выглядит, например.
У нас есть мероприятия, которые называются общешкольными, и в них участвуют вместе все возрасты.
Ну да, но мы знаем, что малыши, например, там танцуют танец «Солнышко», а старшие делают что-то уже более осмысленное. Вот.
Ну вот у нас, например, была новогодняя ярмарка, сложно в такую погоду понять, что такое вообще бывает. Но тем не менее, вот я помню, что это было. И была ярмарочная площадь. Ну, по краям там шли продажи разной продукции, которые дети сделали. Мы собирали деньги там для одного нашего уже ученика на операцию. А в центре ярмарочной площади было место для танцев. И вот там танцевали по очереди разные коллективы школьные. И они были совершенно разного возраста. И оторвать людей от этого места было довольно сложно. То есть толпа, которая стояла и смотрела, как эти танцуют, вот разные, она была весьма солидной.
А если мы откатимся еще чуть-чуть назад и тоже поговорим про возраст? Ну, я уже поняла, что у вас в школе достаточно такая, ну, тоже своеобразная ситуация, когда, ну, когда учителя все новые. Если мы возьмем такую среднестатистическую школу, даже не обязательно московскую, вот у нас, например, на Меле учителя многие ведут блоги. И они пишут, что, в принципе, в школе какое-то такое корпоративное единство учителей, в принципе, невозможно, потому что старшие учителя — это ужасная дедовщина по отношению к молодым учителям. Молодые учителя очень сложно адаптируются как раз к тем сформированным каким-то уже в школе жестким установкам, как надо себя вести, там, как надо ходить, как надо говорить. Вот как быть в таких ситуациях? Как это решается? Как здесь создавать какой-то коллектив? Если есть вот эти вот старички с дедовщиной, есть молодые, у которых еще горят глаза, есть, условно говоря, средние, которым на самом деле ничего даже не нужно. Как вот быть с такой вот, с таким раскладом в школе?
Мне кажется, что учитель, который сам перестал учиться, уже не очень может чему-нибудь научить, если он забывает про то, каково это быть в роли обучаемого, то ему довольно сложно. Если в школе идет курсовая работа, если учителя повышают свою квалификацию вместе, то это формирует коллектив совместный. Ну, потому что вот в этой работе все на равных. Для всех эта тема новая. И кто-то, имея большой опыт, опирается на него и говорит, ну вот я бы эту проблему решил бы вот так, исходя из своего опыта. А кто-то более молодой, обычно более современный, владеет там разными новыми технологиями и предлагает их в качестве инструментов. И вот здесь происходит объединение этих учителей. Они вместе, каждый приносит в решение проблемы свою часть.
А какова во всем этом роль директора?
Директор должен верить в своих учителей и в тех, и в других понимать, где их сильные стороны, и на них опираться прежде всего.
Ну, а как вот, если попробовать это разложить как алгоритм? То есть я тоже, когда готовилась к эфиру, я стала листать всякие методические пособия и нашла тучу сценариев проведения мероприятий. Так, так, третий вариант, четвертый, пятый. Есть какой-то алгоритм? Или это все-таки интуитивная история больше, когда вы смотрите на ситуацию и понимаете, что вот сейчас нам нужно там что-то сделать для того, чтобы мои учителя лучше себя почувствовали.
Алгоритм для чего, я не понял, простите.
Ну, для того, чтобы объединить коллектив учителей, чтобы создать там вот этот вот... То есть это какая-то постоянная, регулярная работа, набор каких-то мероприятий? Или это все-таки такая импровизация директора в зависимости от его коллектива, от его школы, учителей?
Ну, мне кажется, здесь компромисс какой-то есть. Ясно, что написать план на целый год по формированию единого коллектива, действовать только по нему и никуда не отклоняться, может не получиться. А с одной стороны, с другой стороны, если вот заходить и сказать, так, а вот сейчас мы там все налево бегом, и мы объединимся. Там, ой, нет, а давайте теперь все срочно...
Ну, вот это, мне кажется, самое страшное.
Все срочно направо, и сейчас мы объединимся. Ну, так, мне кажется, тоже может не получиться. Вот сейчас, например, мои коллеги для того, чтобы составить план работы на следующий год, вот по мероприятиям, все вместе выезжают в прекрасное место Сириус. И вместе, собравшись, составят план для работы на год. Ну, ясно, что план будет не окончательный, но, тем не менее, каждый из учителей, кто туда поедет, сумеет что-то в него внести или там... представлять какую-то группу своих коллег, которые не поехали. Ясно, что мы не можем выехать всем коллективом, там никакого Сириуса не хватит.
А это только московские школы? Или это какая-то общая программа, которая...
Нет-нет, это вот ровно учителя из моей школы.
А, это вот понятно, да. Это именно ваши, да?
Да, да. Я просто говорю, что вот эта работа их тоже вместе соединит. И уже не будет так, что так, записывайте все, 10 сентября мы проводим день там, не знаю, чего-нибудь. А это будет, мы решили все вместе, что у нас будет вот такой вот план.
А вот если поговорить еще о таком личном, ну, замечательно, когда все хорошо в пределах школы, а за пределами школы учителя все-таки, вот ваша коммуникация, вы друзья, или вы все-таки коллеги, это остается такой достаточно, ну, какой-то, держится какая-то дистанция. Как вам кажется, у вас огромный опыт, наверное... Можно судить, как все-таки чаще складываются учительские отношения между собой.
Ну, я боюсь там фразу «у вас огромный опыт», как-то мне уже становится страшно.
Когда читаешь вашу, называется это, профессиональную биографию, еще страшнее звучит,
да, создать
впечатление человека, который уже может делать некие объемные выводы.
Мне сложно держать дистанцию. Я никогда этого не умел, и мне всегда это казалось каким-то искусственным делом. Ну, например, я могу после школы вместе с учителями сесть на велик и поехать в лес кататься. Я не вижу в этом там какие-то, что я ломаю какие-то
барьеры. И учителя нормально с вами едут кататься. То есть никого не тормозит. Вот мы сейчас с директором пойдем кататься, и опять будем обсуждать наших детей.
Ну, я стараюсь не поднимать профессиональные темы в этот момент. Там, если жанр предполагает, что мы переключились, ну, таки мы переключились. А если это там запланировано какое-то обсуждение, то тоже оно происходит. Ну, и также с родителями. Вот сейчас мы делали пикник-концерт около школы в конце мая, посвященный родителям, которые смогли весь учебный год нас терпеть. Вот все собрались со своими ковриками, бутербродами, расположились на улице. А коллектив у нас, вот наш бенд, которым мы играем, ну, там вот я играю на бас-гитаре, на электрической, там мой зам играет на электрофортепиано, ну и так далее. Там учитель истории играет на барабанах. Ну, от этого, мне кажется, мы совершенно не сломали какие-то там барьеры, и не то, что нас дети или родители стали меньше уважать. Вот они тут собрались, неизвестно, чем занимаются и кривляются перед нами.
А вообще нет такого предубеждения, не чувствуется предубеждение со стороны родителей в целом? То есть, ну, многие родители же мечтают, на самом деле, о строгих учителях, о строгом директоре, ну, потому что школа часто, успешность часто ассоциируется с дисциплиной, это вот то, с чего вы начали, почему он не смотрит на доску, как можно учить без доски, вот. Понятно, что когда вы на пикнике отдыхаете, это хорошо, и все рады тому, что вы немножко другие, вот, но... Вот в обычной жизни никогда не бывает так, что родители говорят, нет, это все-таки несерьезно, давайте.
Нет, конечно говорят. И есть родители, которые чистосердечно считают, что для того, чтобы дети получили хорошее образование, их нужно заставлять учиться.
Да-да-да, вот это немало.
Ну, есть такие люди, да. Ну, в таких случаях вот мне приходится говорить там разные страшные слова, что я вот кандидат наук, и у меня большой опыт, и он показывает, что это не приводит. Ну, не всегда приводит к результату, что можно отбить всякое желание учиться, заставляя что-то делать. А если заинтересовать и дать возможность там, проявлять свою инициативу, то, возможно, получится лучше.
А по вашим наблюдениям вообще, как вот если мы посмотрим, вот учебный год закончился, насколько родители готовы коммуницировать со школой немножко другой формации? Потому что мы все мечтаем об идеальной школе. Вы сейчас рассказываете, я уже начинаю мечтать, что я тоже буду ходить на пикник, например, что у моего ребенка будет именно такая школа, где ты можешь всегда легко подойти, легко поговорить. Вот. Но что нужно сделать, чтобы родители перестали бояться такой школы, те, которые боятся, помимо строгого тона и отсылок к нашему какому-то опыту?
Ну, конечно, их нужно заставлять любить школу. Нужно их выстраивать в шеренгу, диктовать, чего нужно делать.
А помимо этого, все-таки есть какая-то технология вовлечения родителя вот в то, чтобы помимо пикника, помимо родительского дня, мы знаем, школа это для родителей самое страшное испытание, особенно там, например, начальная школа. Это тот момент, когда большая часть родителей на самом деле и перестают верить в школу, потому что она погружается вот в эту... Ее главный там, инструмент коммуникации, мы все знаем, это чат с учительницей. В чат падают задания, какие-то указания, какие-то комментарии. Там раз в месяц ты приходишь в школу, тебе что-то говорят, тоже дергался, не дергался, учился, не учился. Вот. Потом тебя, да, зовут на какое-то мероприятие, ты приходишь, сидишь и думаешь, а вроде бы сейчас уже и ничего. И снова вываливаешься в реальность вот того месяца. Как все-таки дать родителям понять, что школа может быть другой, помимо того, чтобы заставлять и показывать какие-то вот такие вещи, как там...
Ну, про заставлять я, конечно, сказал в шутку.
Я понимаю,
вы,
да.
Вы понимаете. А мне кажется, чем больше будет общих мероприятий, которые проходят совместно дети, родители и учителя, чем вот больше мы перемешиваемся и все вместе что-то делаем, тем лучше создается атмосфера внутри школы, и те вещи, которые должны проходить серьезно и вот уже без шуток, они так и проходят, потому что возникает доверие. Как только возникает доверие между семьей и школой, учебный процесс идет гораздо лучше.
Ну вот, наверное, я это тоже и мечтала услышать, потому что, да, мне кажется, за пределами доверия никакие отношения, связанные с детьми и с образованием, строиться вообще не могут, потому что, ну, как раз и страх большинства родителей в том, что ты не совсем веришь в школе, когда туда идешь, но ты вынужден туда идти. И еще такой вопрос тоже, поскольку мы говорим про тимбилдинг, а тимбилдинг — это как бы, ну, важная составная часть — это коммуникация. И тут уже будет вопрос про детей. По вашим наблюдениям, дети вообще сейчас стали более коммуникативны, менее? Насколько они вообще... Тоже я иногда читаю блоги наших учителей, они пишут, что дети, например, недисциплинированы и не готовы слушаться. Ну, в классическом понимании слушаться. Как вам кажется, дети вообще изменились или все-таки дети есть дети? И...
Я вот какой-то совсем не специалист по детям, по разнице в них. Я не вижу каких-то существенных отличий от, там, не знаю, детей, с которыми я дружил, когда был маленький, и от тех детей, которые сейчас приходят в школу. Ну, когда я учился в школе, нас шантажировали тем, что там ты не поступишь в институт и пойдешь там, не знаю, в армию. А сейчас вроде уже институт не является таким фетишем, и дети могут сказать, ну, не поступлю, и ладно. Там вот как бы такой шантаж уже не работает. Или там мы сейчас, не знаю, что-нибудь еще такое сделаем страшное. Если строить диалог на шантаже и на угрозах, ну, это в какой-то момент все равно кончится. Потому что дети понимают, что вот ты угрожал, но так ничего и не сделал. Ну, а значит, это там пустые слова взрослых, как иногда или там как часто бывает.
Спасибо. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и вернемся в эфир через пару минут.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Снова добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и онлайн-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. Меня зовут Надя Попудогла, я главный редактор МЕЛа, и у меня в гостях Александр Ездов, директор школы 1788. Говорим мы про тимбилдинг в школах, про отношения, коммуникации и все, что с этим связано, и как нам с этим жить. Собственно, да, мне тоже кажется, что дети на самом деле не изменились, просто чуть-чуть меняется наш общий какой-то настрой, он касается и взрослых, и детей. Если учителя могут к этому нормально относиться, они думают, что дети какие-то не такие, то все будет очень хорошо. А что касается еще, вот мы сказали, да, тимбилдинг мероприятия. А как-то все это влияет на образовательный процесс, помимо того, что повышается уровень доверия, улучшаются отношения там дети, педагоги. Что-то еще есть, какие-то вот такие вы видите, какие-то ощутимые влияния того, что вы делаете, именно на вот образовательный процесс, на успеваемость, опять же, то, что для родителей главное?
Ну, есть, безусловно, вещи, которые пока там плохо померены, но, тем не менее, чувствуется, что они возникают. Если в рамках этих мероприятий начинает закладываться некоторое предметное содержание, если учитель не разделяет, что вот тут у нас работа там условно-воспитательная, а здесь учебная, если это все начинает перемешиваться, как, собственно, и бывает в жизни, то дети с большим удовольствием, там, выполняя, не знаю, ту же поделку для ярмарки, если они начинают это делать, по крайней мере, начинают на уроках там технологии или на уроках изобразительного искусства, то они понимают, что вот эти вещи между собой связаны. Они просто вот там... Есть отдельный космос в виде какого-то учебного предмета, и есть отдельная жизнь, которая имеет какие-то реальные, ощутимые вот здесь индикаторы.
Скажите, пожалуйста, а был когда-то у вас в... Сейчас тоже скажу еще одно скучное слово из взрослого мира. В карьере. Какой-то пример, когда... Вот эта вся теория разваливалась на одном человеке. То есть человек не мог категорически, например, встроиться, не мог принять. Но этот человек по какой-то причине был нужен, и приходилось его держать, и держать всю эту... Ну, получается, что это достаточно же такая нежная структура. Или такого вообще не было, и всегда все получается?
Мне кажется, что всегда есть люди, и слава богу, что они есть, которые, во-первых, сомневаются в том, что надо делать именно так, и эти сомнения выражают. И есть люди, которые там выражают свою позицию открыто, говорят, нет, нам кажется, что это вот нам не близко. Ну, и всегда очень интересно понять, почему. И в каких-то случаях мы говорим, ну, не близко, значит, там не участвуешь. Или не близко, давай разберемся, почему. Может быть, нам нужно поменять нашу концепцию. Может, не только тебе не близко, но и там еще кому-то не близко.
Ну да, остальные просто молчат, да. Подчиняются и молчат.
Да, вот в предыдущей школе у нас был такой орган, методический совет, который определял, вот, собственно, всю жизнь школы. И там был педагог, который очень часто говорил, извините, вот я все-таки не поняла, вот вы тут что имеете в виду? И когда она сказала, что она там, к сожалению, вынуждена уйти из методсовета, я ее умолял остаться, говорю, ну вот из-за вас, собственно, я на него и хожу, потому что ваше сомнение позволяет мне лучше выстраивать то, что должно происходить, а не просто там какие-то, ну, в общем, вот возможность проверить разные бредовые идеи. Сейчас, кстати говоря, в школах управляющие советы, по крайней мере, в московских, стали работать довольно активно. И их место вот как раз... Они, кажется, заняли это место сомнением. Мы разные...
То есть сомневается именно управляющий совет,
мы
да?
Разные свои инициативы выносим на управляющий совет и с ними их обсуждаем. Поскольку там есть представители и детей, и учителей, и родителей. Но они находятся в некотором другом статусе, они находятся не просто там в статусе подчиненного или там ученика, который там как-то зависим от учителя, а здесь они, ну, вот, вполне серьезные люди, члены управляющего совета. И они более свободны в выражении своего мнения, поэтому. И вот если с управляющим советом выстроен конструктивный диалог, то первую проверку разных там идей, инициатив осуществлять на таком управляющем совете одно удовольствие.
Вот это очень важный такой момент, потому что тоже у многих родителей есть сомнение в том, что управляющий совет имеет хоть какое-то значение, потому что, ну, мы видели немало за этот год ситуаций, когда управляющий совет пытались как-то, ну, решать судьбы различных школ, но в итоге, ну, не всегда все хорошо кончалось, по мнению родителей, опять же. Но приятно слышать, что управляющий совет все-таки работает.
Я знаю очень много примеров школ, где управляющий совет работает.
Московских школ.
Да, я не изучал эту ситуацию в регионах, к сожалению. Но вот мои коллеги, там, мы с друг другом делимся разными идеями, кого лучше бы включать в управляющий совет, чтобы он был, ну, такой, немножко зубастый.
А кто должен быть вот в зубастом управляющем совете?
Очень полезны люди, которые имеют какую-то серьезную карьеру. Те, которые, ну, вот, привыкли брать вопрос и его с разных сторон рассматривать. То есть люди из бизнеса даже довольно жесткие. Mm-hmm. Приходя в школу, вот с этой своей позиции, там, они там час назад сидели у себя в кабинете и подписывали какие-нибудь важные бумаги и принимали разные решения, там, мягкие или жесткие, популярные или непопулярные, приходят сюда, и они еще вот в этой форме спортивной или там в бизнес-форме находятся, и к вопросам, которые ты выносишь, относятся так же. И это чувствуется.
Ну, у меня вот был один единственный опыт, когда я коммуницировала в такой роли с руководством школы, и мне сказали, когда я попыталась что-то сказать резко и предложить что-то там обдумать и не принимать такое решение, которое в нашей школе пытались нам предложить, мне сказали: «Женщина, да как вы себя ведете? Вы вообще управляющий совет, сидите и...» Ну, то есть, вот это была такая ситуация. Я в итоге вышла из управляющего совета, просто мне это стало, ну, не надо, потому что я поняла, что я ни на что не влияю. А когда я пытаюсь о чем-то поговорить, если моя точка зрения не нравится директору, ну, или, вернее, вообще представителям администрации школы, тебя просто не слушают и в достаточно грубой форме с тобой обрывают разговор. Вот это тоже реальность московской школы.
Возможно, я не говорю, что там везде все прекрасно и идеально, и я не уверен, что там даже сотрудники моей школы полностью согласятся с моим взглядом на то, как я описываю ситуацию в своей школе. Безусловно, там позиция, там видение директора того, что происходит, отличается от реальности.
Обычно, да.
Я это всегда помню и там стараюсь корректировать свое представление о том, чем я руковожу. А что касается управляющего совета, но... В управляющем совете все-таки довольно много людей, которые, ну, не подчиняются напрямую директору. И если вы не смогли консолидироваться с ними...
Это была проблема нашего тимбилдинга.
Да,
я поняла.
То это была даже проблема ваша. То, что вы вот вместо того, чтобы занять активную позицию, решили это дело бросить.
А если мы поговорим еще о такой истории, как... роль психолога в школе. Вот у вас же в школе наверняка есть специалист, да, который работает с детьми.
Ну, да, их немало.
Да, вот. Просто тоже, когда я читала материалы по тому, как выстраивать в школе грамотные коммуникации и так далее и тому подобное, я наткнулась на несколько там статей, в которых говорили, что это обязательно должно быть прерогативой вот работников с психологическим образованием, ну, то есть каких-то вот специально обученных людей. Ну, вполне возможно, даже я так поняла, что извне, которые придут, отстроят всю эту работу, как раз дадут рекомендации, как там ладить в коллективе, как общаться ученикам, учителям и так далее. То есть, по вашему мнению, вообще вот такой внешний аудит, он полезен, нужен, или все-таки школа может справиться сама и быть таким саморегулирующим механизмом, в смысле именно вот построения коллектива, назовем это так?
Я не могу сказать, что та психологическая служба, которая в школе работает, принимает какое-то участие в выстраивании коммуникаций позитивных.
То есть она работает в основном со школьниками,
внутри коллектива.
Схеме, да?
Есть дети, которые нуждаются в такой помощи. Прежде всего, дети с ограниченными возможностями здоровья. Там, где учитель не справляется с ситуацией, ну, просто он некомпетентен.
Да, да, да.
То там должен работать психолог или там дефектолог. И иногда он работает просто вместо учителя с этим ребенком. То есть такое тоже.
У вас в школе такое есть?
Да, у меня довольно много детей с ограниченными возможностями здоровья, и часть уроков, например, там логопед может вести урок русского языка для этого ребенка. Ну, потому что обычный учитель не имеет достаточной квалификации, чтобы это делать. Вот, а есть какие-то типичные ошибки, которые делают учителя при взаимодействии, там, не знаю, с родителями или с детьми. А эти вещи обсуждают психологи и дают рекомендации. Дальше, чьи рекомендации брать, своего психолога или внешнего психолога, Но мне кажется, что этот вопрос совершенно не принципиальный, поскольку сейчас, ну вот, по крайней мере, у московской школы средств достаточно, то для меня совершенно не проблема заключить договор там, с каким-то психологическим центром, если я понимаю, что они это сделают лучше, чем мои специалисты, или, может быть, такой специалист мне и не нужен, чтобы у меня постоянно был на работе. Есть какая-то узкая проблема, мне нужно получить узкую консультацию или там тренинг. Я ее получаю, мы расплачиваемся с людьми, и там временно наши отношения прерываем. Или я вижу, что мне это нужно все время, но в таком случае я там от аутсорсинга, прошу прощения за такое слово, перехожу к постоянному сотруднику, который выполняет эти функции.
А если мы поговорим как раз о детях с ограниченными возможностями и вот о том, как они встраиваются в коллектив, что здесь самое главное, потому что очень много идет разговоров о том, все-таки, что нам делать с инклюзией, там, можем мы, готовы, не готовы. Я так понимаю, что у вас уже все-таки какая-то достаточно устоявшаяся система, и, наверное, она, по вашему мнению, эффективно работающая.
У меня довольно большой опыт работы с этими детьми, и главное, мне кажется, что нужно иметь в виду, когда ты работаешь с таким ребенком или там обсуждаешь, как с ним работать дальше, понимать, что нет типовых решений, что вот схемы, которые на 100% работают, нету. Нужно идти от этого человека, разбираться в его индивидуальных особенностях, искать его сильные стороны, понимать его ограничения и после этого выстраивать ровно под него учебную программу.
И это получается сделать?
Это довольно сложно, потому что, значит, получается. Вот поскольку педагогика уже наука, в ней ничего нельзя померить. Ну, так вот совсем, совсем
ну,
честно.
Ну, вот с вашей точки зрения, то есть вы считаете, что вы добиваетесь той цели?
Я считаю, что нужно идти в этом направлении. И чем дальше, тем лучше это будет получаться.
А сколько, вот, сколько примерно у вас детей таких в школе?
Сейчас больше 100 человек.
А всего в школе обучается?
Всего в школьном возрасте около 3000.
Ну, это уже не маленький процент. А дети как относятся? Как вот с детьми, как детям объяснять, что такие ребята, они... Ну, мне, в принципе, кажется, что это достаточно надуманная проблема, потому что вот я много наблюдала за разными инклюзивными мероприятиями. Мне кажется, что маленькие дети, у них, например, вообще нет барьера. Ну, то есть они понимают, что другой человек чем-то, возможно, от тебя отличается. Но они все равно как-то находят для себя очень простые пути взаимодействия. Но все-таки есть эта проблема в школе или нет? Именно внутри детского уже какого-то сообщества.
Ну, вот еще раз, да, возвращаясь к самому началу. У нас нету отдельных сообществ. Они все между собой сильно связаны. И позиция ребенка очень часто зависит от позиции взрослого. Ребенок, который приходит в школу с некоторой позицией.
Ну, да, понятно.
Он чаще приносит, всего зеркалит, да, да, то, что происходит с родителями. Или учителя.
Или, да, ну, или значимый учитель. Взрослый какой-то.
Да. Вот. Поэтому, ну, там, где люди поняли, что там, где в семье разобрались, что есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и что вообще такие люди есть, и они имеют право там, на жизнь, так же, как и все остальные, то там проблем нету. Главный дискомфорт и там, конфликт, который возникает, он чаще всего возникает с ребятами с поведенческими особенностями. Ну, те, которые не могут весь урок,
ну, понятно,
например,
да, кто,
например
да.
сидеть, там, который там, может ударить. Не из злобы, но просто вот из-за своего такого специального в данный момент состояния. И здесь, ну, важно, чтобы интересы всех детей были соблюдены. То есть, если школа взяла такого ребенка, она должна создать специальные условия, чтобы не только ему было комфортно, но и остальным детям тоже было комфортно.
Да, я спросила просто, потому что у нас очень часто школы, условно говоря, ну да, они берут к себе ребенка, но сама школа не готова. И в итоге начинаются бесконечные жалобы родителей. То есть я тоже это наблюдала на опыте своих детей, когда вообще вот у нас это было в детском саду, появился ребенок с особенностями развития и поведения. И большая часть родителей не знала о том, что у этого ребенка есть какие-то проблемы, и относилась крайне... Ну, потому что твой ребенок приходит из детского сада и говорит, а меня вот побил тут. А вчера он на меня кричал, а вчера он лежал на полу и кричал. Я не понимаю, родители начинают жаловаться. Какова здесь должна позиция учителя? Он должен объяснять родителям, да, что вот мы сейчас выстроим систему, да, сейчас, возможно, есть какие-то неудобства, но мы справимся с ними. Или как вот здесь строить коммуникацию?
Нет, конечно, должен быть диалог прежде всего. И родители должны понимать, что школа что-то делает. Если школа видит динамику, то у родителей вопрос снимается.
То есть это все-таки происходит само собой, да, если идет какое-то развитие?
Нет, само собой.
Родители это замечают как-то? Или...
Само собой ничего не происходит, к сожалению. Нужно объяснять. Ну вот, например, от родителей поступило такое сообщение, да, что ребенок вот там мешает остальным в группе детского сада. Вот, взяли детский сад, давайте на его примере рассмотрим. А если администрация говорит, ну ничего, потерпите там, он такой особый, не обращайте внимания. Ну, такая реакция вряд ли будет понятна.
Ну, естественно, она никого не успокаивает, сколько родителям, терпеть, да.
Да, а если администрация говорит, вот в эту группу с завтрашнего дня выходит психолог, и он будет там персонально работать ровно с этим ребенком. Там ребенок будет уходить на занятия, на отдельные, в какие-то моменты. Там у него будет вот это, вот это и вот это. То здесь возникает диалог. И в этой ситуации, конечно, родители...
Ну, и тут есть успокаивающая составляющая, такая простая.
Да. Я говорю, что тут видна какая-то работа, видна динамика. И в этой ситуации, конечно, всем становится комфортнее. И здесь можно уже обсуждать после этих шагов какие-то компромиссы. Что да, он останется, да, иногда он будет кричать. Но вы же понимаете, уважаемые родители, что когда вы выйдете своим ребенком из сада по этой детскую площадку, мы совершенно не гарантируем, что там не будет такого же человека. Или когда вы будете ехать, там, не знаю, в трамвай или в троллейбусе, туда не войдет такой человек. У нас, слава богу, этих людей там не отвозят в отдельные рекреации и не держат там за колючие проволоки с пулеметами.
И еще один вопрос тоже про детей. И это такой, наверное, запрос уже наших родителей, в том числе тех, которые, например, там что-то спрашивают, умело пишут нам в блоге. Uh-huh. Сейчас очень много говорят о травле в школах как раз и о том, что дети травят других детей, и о буллинге детей в отношении учителей. Ну, естественно, буллинг учителей в отношении детей – это уже давняя тема, просто мы раньше это не называли словом буллинг, даже не называли словом травля, но такой тип отношений в школах часто очень был и был проблемой. Вот как... Действительно ли это такая большая проблема в школе, как вам кажется? Много таких историй? Мало. Потому что сейчас вот, когда я смотрю на какие-то новостные потоки, иногда кажется, например, что школа состоит там из буллеров просто, что вот у нас какой-то такой период, когда обязательно кто-то кого-то травит. Потом ты вспоминаешь свою школу и думаешь, нет, у нас же точно так же все было. Как вот, по вашему мнению, что такое травля в школе и как с ней работать? Понятно, там говорят обычно психологи, ну что помимо психологов?
А у меня по этому поводу есть довольно жесткая позиция. Это, наверное, один из немногих вопросов, где вот я уже не спрашиваю ничего совета, а принимаю решение сам. Если учитель не может корректно работать с детьми, если он не может сдерживать свои эмоции, то этот человек профессионально непригоден. И я не готов с ним ничего другого обсуждать. Каким бы он ни был, там, не знаю, хорошим предметником, или там он, может быть, подготовил каких-то прекрасных, не знаю, там, ЕГЭшников, там, стубальников, вот для меня этот человек не педагог. Если он не педагог, он не может работать с детьми.
И как это происходит? Например, приходит ребенок и говорит, вот на нас кричат, там, или, ну, родители ребенка говорят, вот там Марья Ивановна условно кричит.
Нет, ну, конечно, этот вопрос не такой простой и не решается вот,
да, вот я таким
вот образом. Если ко мне поступает такой сигнал, от родителей, которые пришли или написали там на сайт. Сейчас родители довольно много пишут на сайт школы.
То есть это работает?
Ну, да.
Я думала, что эта коммуникация не очень выстроена, именно сайтовая.
Нет, вполне, ага. Вполне неплохо. Да. Там или в Фейсбуке мне пишут родители. Вот у нас такая ситуация с таким-то учителем. То после этого мы берем паузу и внимательно изучаем эту историю с разных сторон. Там, в том числе с помощью психологов. А после этого, когда мы понимаем, в чем состоит проблема, мы обязательно родителям объясняем, что, собственно, мы сделали с этой ситуацией. Там, например, ну вот так действительно получилось, этот случай там единственный, была такая-то там личная проблема у человека, с каждым может что-то такое случиться. Но этого учителя мы взяли на контроль, и если вдруг что-то, то... Там его здесь больше не будет. Если, например, из детского сада поступает такой запрос, то я тут же в эту группу с разрешения родителей ставлю видеокамеру, который работает сутками в этой группе, для того, чтобы увидеть, как действительно этот педагог работает в группе.
А много вообще родителей жалуются на учителей, на воспитателей? Или это все-таки не постоянная история, разовая скорее?
Слово «жалоба» в данном случае мне не кажется правильным. Я не отношусь к этим сообщениям как к жалобе. Есть некоторые обращения родителей, у которых есть точка зрения. И я рад, что такая точка зрения поступила. Ну, то есть, они помогают мне...
Назовем это там критикой какой-то.
Да,
критикой,
ну да. Но это как бы уже вот снимает эту окраску такую, такую темную. А я стараюсь конструктивно относиться к этим сообщениям, проверять их достоверность. И если они достоверны, то стараться исправить ситуацию.
Но они все-таки разовые, или это прям вот за год, например, достаточно большое?
Достаточно много.
Много. А какие типовые все-таки? Что учителя как-то себя не так ведут? Или есть какие-то другие типовые жалобы тоже родителей? Обращение, да.
Я не составлял такую типологию.
Просто по вашим ощущениям.
Педагоги с детьми, дети между собой.
А вот если мы, вернемся все-таки дети между собой, с учителями мы поговорили, а как быть вот с детьми, когда возникают сложные конфликтные ситуации, когда дети между собой не ладят? У вас бывали вот эти случаи такого классического прям буллинга в школе, которые потребовали там больших сил каких-то, чтобы разобраться, кто виноват, что происходит, что делать?
Ну, я не знаю, что значит там такие прям вот большие случаи, но разные случаи в школе случаются. Ну, там, чтобы какая-то была драматическая травля прям вот совсем. Ну, мне кажется, такого не было. И чем раньше мы понимаем, что это происходит, чем раньше можем включиться в конфликт между детьми, тем больше гарантии, что он не разрастется. Но, честно говоря, там говорят, что дети злые и все такое, и могут себе всякое позволить. Но они довольно быстро отходят. То есть вот истории, чтобы что-то долго и как-то там изысканно, вот будем травить кого-то, но это... крайне редкая история и крайне запущенный случай.
Да, просто, я о тех историях как раз, про драму, когда ты читаешь там большой материал, посвященный этому, там прям огромный длинный сценарий, там вот кибертравля, травля, вот уничтожение вещей, но мы уже там все родители уже выучили все эти...
Я не очень верю всем этим материалам. Мне кажется, что это либо какая-то одна сторона медали здесь описано, и есть какие-то еще нюансы, которые нам неизвестны. Либо что-то недоговаривает какая-то из сторон.
То есть все может обстоять не так страшно, как пишут средства массовой информации.
Ну, есть такая проблема у средств массовой информации, что им нужны истории такие прям вот гипер. И их взгляд бывает, непрофессиональный с точки зрения педагогики.
Это очень приятное резюме, на самом деле, нашей беседы. Мы будем заканчивать. Спасибо вам за замечательный разговор. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Это была программа радиошколы радиостанции «Говорит Москва», совместная программа с онлайн-изданием об образовании и воспитании МЕЛ. И увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. До свидания.